Андрей Шоперт и опять Пожарский. Событие первое. Афанасий Иванович Афанасьев сидел на скамейке у себя на даче и наслаждался последним летним деньком. Комаров уже нет, мухи еще есть не без этого, но меньше, гораздо меньше, чем пару месяцев назад. Солнце приятно ласкало подставленное лицо, совсем слабый ветерок не давал его лучам сделаться горячими, да и конец августа все же. Все было просто замечательно. Картошка выкопана, огурцы с помидорами политы, перцы и баклажаны подкормлены разведенной в бочке золой. Сиди и впитывай последние в этом году летние лучи. Мешали охотники. Афанасий Иванович их просто ненавидел. Задняя часть его большого участка выходила к полузаросшему камышом и рогозам большому озеру, так что всего в 100 метрах, а может и поближе, истребляли ни в чем не повинных уток. Охотников было двое. Они засели в шалашах на разных концах озера и гоняли друг к другу бедных уток. Каждые пару минут, а то и чаще, гремели выстрелы. Какой тут к черту отдых? Надо сказать, что генерал-лейтенант в отставке Афанасьев выстрелов за свою длинную жизнь понаслышался. Родился он здесь же, в селе под Нижним Новгородом. Тогда, правда, город назывался Горький, в честь пролетарского писателя, которого ненавидели все школьники страны за его «Мать» и «На дне». Оба произведения Афанасий Иванович недавно перечитал. Его попросили выступить перед школьниками, и по привычке все делать основательно, все-таки в бывшем Горьком выступать, старый офицер решил подготовиться. Это был ад. Ничего хуже он в жизни не читал. Штудировал эту гадость, как оказалось, генерал зря. Из школьной литературы эти произведения изъяли. Есть все же бог. Город переименовали, и детей не мучают. А еще все власть ругают. Вот же, и от нее есть польза. Родился будущий генерал в 1925 году. Белофинскую не застал, а вот в Великую Отечественную оттрубил 3 года. Был дважды ранен. После второго ранения попал в полковую разведку и закончил войну в Берлине в звании старшего лейтенанта. За плечами была 10-летка и в 44-м ускоренные офицерские курсы. А уже 15 мая его вызвали в штаб дивизии и откомандировали в СМЕРШ. 3 месяца подготовки и в звании уже капитана Афанасьева отправляют во Львов. И 2 года они гоняли по лесам и селам бандеровцев, власовцев, просто бандитов и всякую другую мерзость. Тут его ранили в 3-й раз, правда не тяжело, руку левую насквозь прострелили. После выздоровления попал Афанасий Иванович в странный учебный центр. Прием рукопашного боя, владение саблей и штыком, метание ножей, стрельба изо всех мыслимых и немыслимых положений. 2 языка, немецкий и английский, методы выживания в пустыне, в море, в лесу, в тундре, чего только им не преподавали. До попадания в этот центр капитан Афанасьев думал, что он в очень хорошей форме. Марафон, конечно, не пробежит, но марш-бросок в 20 километров выдержит легко. Через год он понял, что значат слова «в хорошей спортивной форме». 4 минуты пребывания под водой – детский лепет на лужайке. Суточный бег – он пробежал 187 километров. Потом была работа в Берлине на фабрике фарфоровых изделий. До местных чекистов дошли слухи, что там зреет серьезный заговор. Вот под видом немца из Польши его туда и внедрили. Проработал Гер Юлиус на комбинате полный год, стал чуть ли не руководителем подполья, выявил все связи и сам же принимал участие в задержании верхушки вместе с сотрудниками только что созданного штази. Там его подстрелили 4-й раз и опять в ту же руку. В 52-м была Корея. Там подполковник Афанасьев лавров не поимел, зато поимел 5-е ранение. На этот раз отделаться проникающим в многострадальную руку не удалось. Схватил пулю в легкое. Китайские товарищи вытащили его и за неимением советского госпиталя отправили в свой. А по выздоровлении его неожиданно вызвали в Кремль. Николай Михайлович Шверник вручил полковнику Афанасьеву золотую звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. Уже 2-й. В коридоре Кремля к Афанасию Ивановичу подошел незнакомый генерал-майор и сообщил, что его отправляют военным атташе в посольство Чехословакии. В Праге было замечательно. Красивый город, красивые девушки, отзывчивый добродушный народ. В 60-м году, в возрасте 35 лет, полковника Афанасьева отправляют учиться в Академию Генерального штаба. 2 года пролетели как один день. Полковник успел жениться на девушке Вале, самой красивой девушке Москвы и ее окрестностей. Учеба давалась легко, и он с отличием окончил академию в 62-м и думал грешным делом, что ему присвоят генерал-майора, да и оставят в Москве при штабе. Не срослось. Отправили полковника в город Рязань, в военное училище заместителем легендарного Маргелова. Первых офицеров-десантников Афанасьев и готовил. В этом же 62-м состоялся первый выпуск офицеров-десантников, и Афанасий Иванович все-таки примерил штаны с генеральскими лампасами. Потом был Вьетнам, были Египет, Эфиопия и Афганистан. А в 91-м героя Советского Союза генерал-лейтенанта Афанасьева выперли в запас, читай на пенсию. Было ему 66 лет. 2 сына служили в милиции, один уже до майора дорос, второй был старшим лейтенантом. Почему не в армии? Да так получилось, что самая красивая девушка Москвы, Валя, не сильно отстала от генерала в званиях и была полковником милиции. Вот дети по ее стопам и пошли. Пару лет Афанасьев тихо охреневал от того, что происходит в стране, а потом начал искать работу, чтобы с голоду не сдохнуть. Один знакомый устроил его в городе Гусь-Хрустальный, на Гусевский хрустальный завод, заместителем директора по технике безопасности. Проработал Афанасий Иванович на нем до кризиса 97 года и окончательно ушел на пенсию. И вот уже 18 лет занимается сельским хозяйством у себя на даче под Нижним Новгородом. Жена умерла 5 лет назад. Дети тоже были на пенсии, оба дослужились до полковников. Но, видно, воровать и лизать задницы не научились. Создали охранную фирму в Нижнем, и если не благоденствуют, то и не бедствуют. По субботам и воскресеньям наезжают саравой отпрысков к дедушке на дачу и за рюмкой чая ругают полицейских и казнокрадов. Одним словом, жизнь удалась. Если еще бы не эти охотнички. Генерал поднял лежащую у скамейки трость и пошел на звук выстрелов, чтобы прогнать уродов со своего участка. Между берегом озера и картофельным полем был небольшой садик из яблонь, груш и вишни. Афанасьев решил пройти сквозь него, а не обходить вокруг, так как нога в последнее время побаливала. Сказывалась одна из ран. Продираясь между разросшейся вишней и сливой, он увидел, что охотник среагировал на качание веток и направил на него ружье. «Черт!» – успел подумать Афанасий Иванович, и тут грянул выстрел. Событие второе. В лето 7126-го 1618. В последний день зарева, он же серпень, он же август, Михаил Федорович Романов, он же великий государь, сидел на лавке в горнице в Кремле и тихо, чтобы никто не слышал, плакал. Прошло почти 6 лет, как его выбрали царем. Михаил полжизни отдал бы, чтобы выбрали кого другого. Нет, его жизнь до 1613 года не была безоблачной и завидной. Опала отца у Годунова, разлука с матерью, захват тушинским вором Ярославля, из которого они чудом спаслись, сидение заложником в Кремле при Владиславе, попытка убийства поляками, узнавшими об избрании Михаила, подвиг их старосты Ивана Сусанина и еще десятки менее важных, но не менее печальных событий делали его прошлую жизнь не очень незавидной. Жизнь бросала Мишу как щепку в водовороте. Потом его избрали на царство. Отец продолжал быть заложником у ляхов, и получилось, что страной правила его мать, старица Марфа. Хорошо, что рядом всегда был спаситель отечества князь Дмитрий Пожарский. Он справился с польским полковником Лисовским, когда тот осадил Брянск. Потом добывал деньги в казну для продолжающейся бесконечной войны с ляхами, выбивая пятину с торговых людей. Успешно провел переговоры с английским послом Джоном Мериком. добыв еще денег для казны и заключив Столбовский мир с королевством Швеция, вернув московскому государству Новгород, Старую Руссу, да и весь север. Потом, когда снова вторгся в пределы Московского царства королевич Владислав, отстоял Калугу. Князь и под Можайском одержал бы победу над латининами, но сильно простыл и еле живым был доставлен по приказу Михаила в Москву, а только выздоровел, как сразу возглавил оборону Москвы от войска подошедшего к Твери Владислава. И вот тут мать и ее родня подсунули Михаилу указ о назначении Ивана Александровича Котловского в товарищи князю Пожарскому. А Котловский взбеленился, затеял местничество. Ему, дескать, быть с Пожарским невместно. У него тетка была женой самого Ивана Грозного. Сам князь Пожарский был далеко, воевал с ляхами, и потому за честь отца встрял его старший сын Петр, бив челом ему, Михаилу, дать оборонь за бесчестие отца. Михаил Котловского вызвал и попенял ему, мол, не время устраивать местничество, коли враг у порога. Да бестолку. Царю донесли, что боярин затаил обиду и поклялся щенка Петра Пожарского прибить. Пете шел 13-й год. У Котловского было с полсотни боевых холопов и несколько сот ополченных людишек. У Пожарских же на дворе было несколько старых слуг. Вот такой расклад. Михаил сидел на лавке и плакал. Надо было принимать меры. Он встал на колени перед иконами и стал умолять защитника своего, святого Михаила, вразумить его, как это дело переиначить так, чтобы и старший сын Пожарского, Петр, которого юный царь почитал за младшего брата, а самого Пожарского за отца, цел остался, и Котловского от гордыни, обуявшей того, отворотить. И святой Михаил помог. Без стука отворилась дверь, и в горницу зашел его дядька, Иван Никитич Романов. Был он уже стар, почти 60 лет, сед и худ. Михаил был дважды предан дядей, ведь даже при избрании на царство голосовал он не за племянника, а за шведского принца Карла Филиппа, сказав, что племянник еще млад и не вполне разумен. Когда же казаки напомнили ему, что королевич на 5 лет младше Михаила, тот только пожал плечами. Но сейчас у царя и дяди отношения почти наладились. Михаил, обрадованный, что с кем-то можно поделиться печалью, рассказал прожженному царедворцу о своей беде.
«Ты, Мишутка, сделай так. Дай Петру 20 стрельцов и отправь в Пурецкую волость Нижегородского уезда. Принимать те 3500 четей землицы, что ты его отцу пожаловал. Да деньжат на дорогу немного подкинь. А с Котловским еще проще. Отправь его со всеми людишками в Боровск, город боронить от ляхов».
Дядька хитро подмигнул воспрявшему Михаилу и был таков, будто и не было. Царь призвал дьяка и продиктовал 2 указа. Петру Пожарскому предписывалось выехать в дарованные отцу вотчины в Нижегородской губернии немедля, ибо пребывают они в запустении, и навести там порядок, разбойных людей повыведя, приказчиков и старост новых назначив. Второй указ был боярину Котловскому Ивану Александровичу, чтобы он со всеми боярскими детьми, боевыми холопами, ополченцами и ротой стрельцов полка Ивана Полтеева и прочими охочими людишками, кои сыщутся, следовал к Боровску, дабы ляхов, город осаждающих, развеять. Петр, вызванный Михаилом, артачиться не стал. Взял 500 рублей на дорогу и обзаведение. Придирчиво осмотрел приданных стрельцов, заменил 2 на более молодых и на следующий день на 10 подводах и одву конь для стрельцов и себя, купленных в этот же день, отбыл осваивать новые вотчины. Шел первый день сентября 1618 года. Дорога лежала через Владимир. Событие 3. Подьячий Замятия Симонов был доволен собой. Все лето он провел в дозоре в Пурецкой и Жарской властях по указу нового балахнинского воеводы Никиты Михайловича Пушкина. Предыдущий воевода Федор Иванович Чеглаков с подьячим Василием Архиповым дело свое запустили. Обирали торговых людишек и местных черносошных и дворцовых мужиков, а дозорными книгами и не занимались. Это ведь копейку не приносит. Это работа, а кому охота работать? Земелька между тем потихоньку раздавалась. Пурецкая волость была отписана князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, а соседняя Жарская волость разделена между служилыми людьми из смолян, вязьмичей и дорогобужцев. Те помыкались, видя такое запустение в делах, да и подали царю челобитную о составлении дозорных книг по Жарской волости. Воеводу сняли вместе с подьячим и отправили, попеняв, куда-то в Мценский уезд. Прибыв на место, в начале лета 1618 года воевода Никита Михайлович Пушкин тихо сатанел, перебирая бумаги, оставшиеся в наследство от Чеглакова. Пурецкая волость в дозорных книгах все еще числилась за князем Алексеем Михайловичем Львовым, стольником Шуйского, а Жарская частично за стольником Борисом Михайловичем Салтыковым, а частично за его братом Михаилом. Указ был от 20 сентября 1610 года и подписан Сигизмундом. Слов нет, Львов был человеком известным, состоял в товарищах у Дмитрия Михайловича Пожарского и даже подписывался под грамотой об избрании на царство Михаила Федоровича Романова. Даже и воеводой в Нижнем Новгороде успел побывать. Сейчас Львов отправлен воеводой в Астрахань. Только ведь не ляхам русскую землицу раздавать. Всем известно, что те указы 5 лет как отменены. Тоже и с землями Салтыковых. Те вообще высоко взлетели, родственники царя. Но новый государь указы Сигизмунда и по ним отменил, а землицу родичам нарезал под Рязанью и Владимиром. Поубивавшись над будущим объемом работ, воевода вызвал подьячего Замятия Симонова и отправил того в Пурецкую и Жарскую волости составлять дозорные книги. Замятий, несмотря на свои 40 с хвостиком лет, был человек на подъем легкий. Уже через седмицу он с писарем поместного приказа Козьмой Семиным прибыл в село Вершилово, центр Пурецкой волости и Пурецкого же прихода. Храм в Вершилове был деревянный, клетский и безглавый, то есть несколько срубов, клетей, жались друг к другу под двускатными крышами. Настоятель храма дышал на ладан, уже и не вставал с постели, но епархия его не меняла, наверное, неким было. Замятив дела церкви не лез. Забрал у служки приходские книги и начал объезжать деревеньки и погосты до починки. Месяц и ушел. Всего в Пурецкой волости за князем Дмитрием Михайловичем Пожарским числилось 18 поселений. Самым крупным было Вершилово. В нем было без одного 20 дворов. Закончив с Пурецкой волостью, подьячий перебрался в Жарскую. Территориально Жарская волость находилась на правом берегу реки Волги, позади Балахны, то есть западнее уездного города. С запада волость граничила по немежованным рубежам, считающимися по старине, с Гороховецким уездом. Межа проходила среди лесов и болот. С северо-запада небольшим участком она прилегала к Мыцкому стану Суздальского уезда, а с севера – к Пурецкой волости Нижегородского уезда. На востоке естественным ее рубежом служила Волга с сенокосными угодьями по берегам и островам, а с юго-востока подходили земли Пырской волости, вотчины Троицы Сергиева монастыря. С юга лесные угодья Жарской волости смыкались с лесами Стрелецкого стана Нижегородского уезда. Поселений в ней было не меньше, чем в Пурецкой. Духовным центром же Жарской волости считался погост Сукатов. По окончании дозора, сложив перед собой уже в Балахне стопки исписанных листов и приходские книги, Замятий Симонов записал в дозорной книге. 1618 год. Дозорная книга Пурецкой и Жарской волостей Балахнинского уезда письма и дозора подьячего Замятия Симонова. Книги по челобитию Вязьмич и Дорогобужан. Лето 7126 году августа в день 21 по государеву царёву и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руси указу и по наказу государева воеводы Микиты Михайловича Пушкина, замятие Симонов, взяв с собою тутошних сторонних людей, попов и дьяконов, старост и целовальников, и лучших крестьян, и с теми сторонними людьми, приехав в Балахонский уезд, в Пурецкую волость и в Жарскую половину, по челобитию Вязьмич и Дорогобужан, дворян и детей боярских, дозирал и переписывал села и деревни –